Увы, у меня не осталось от вас никаких тайн. Как порядочный человек, вы обязаны на мне жениться.
От такой рискованной шутки даже Фондорин покраснел, а про меня и говорить нечего. Чтобы изменить неприличное и мучительное направление, которое принимал разговор, я сухо спросил. И все же, мадемуазель де Клик, где его высочество?
Не знаю. Нас разлучили сразу же, когда мы выбрались из подземного хода. И после этого держали врозь. Мальчик был без сознания, да и я находилась в полуобмороке. Меня довольно сильно ударили по голове, когда я попробовала кричать.
«Да, да!»
— встрепенулся Ираст Петрович.
«Кстати, а что вы пытались нам сообщить? Вы крикнули: «Линд, здесь, это...» и больше ни слова».
«Да, он зажал мне рот и еще ударил кулаком по лицу. Я узнала его, несмотря на маску».
«Узнали?»
— воскликнули мы с Ирастом Петровичем в один голос. Тут-то мадемуазель, удивленно приподняв брови, и задала вопрос, так сконфузивший Фондорина.
«Как вы не догадались, кто такой Линд? А я была уверена, что вы с вашим умом уже все разгадали. Мне теперь кажется, что все это так просто. Воистину, мы все были слепы».
Мы с Фондориным переглянулись, причем по его вороватому взгляду мне показалось, что он хочет проверить, не оказался ли я сообразительнее его. Увы, хотя дорого бы за это отдал.
«О, Господи, да это же Бенвилл!»
— покачала головой она, все еще удивляясь нашей недогадливости.
«Во всяком случае, тот, кого мы знали как лорда Бенвилла. Я узнала его по голосу, еще там, в склепе. Когда сверху крикнули: «Тревога, бегите!», Линд утратил всегдашнюю осторожность и воскликнул в полный голос: «Берите мальчишку и девку, бежим!» Это был Бенвилл.
«Бенвилл?»
— растерянно повторил Ираст Петрович.
«Но как это возможно? Ведь он друг Георгия Александровича. Они давно знакомы».
«Не так уж давно», — поправил я, пытаясь собраться с мыслями. «С Бенвиллом его высочество познакомился нынешней весной в Ницце».
«Я этого не знал»,
— пролепетал Фондорин, словно оправдываясь.
«В самом деле, как это просто?»
Он перешел на русский.
«На всякого мудреца, да, довольно простоты, но моя простота в данном случае совершенно непростительна, ну, конечно!»
Он вскочил с кровати и принялся расхаживать, чуть ли не бегать, по комнате порывисто жестикулируя. Никогда я еще не видел его в такой ажиотации. Слова слетали с его губ, быстро наскакивая одно на другое.
«Именно в Ницце доктор и приступил к осуществлению своего плана. Он наверняка нарочно туда приехал, чтобы высмотреть подходящую жертву. Ведь на Лазурный берег весной приезжает...» «Русских великих князей. И про майскую коронацию в Москве тоже было уже известно. Втереться в доверие к кому-нибудь из членов императорской фамилии, стать другом семьи, добиться решения на торжества, а остальное уже вопрос технической подготовки».
«И вот еще что», — перебил я, — «ненависть к женщинам. Вы сами говорили, что Линд не терпит вокруг себя женщин. Теперь понятно, почему. Выходит, Эндлунг был прав».
«Эндлунг?» —
убитым голосом переспросил Ираст Петрович и свирепо потер лоб, будто хотел протереть его насквозь до самого мозга.
«Да-да, в самом деле! А я не придал его дурацкой теории никакого значения из-за того, что до нее додумался болван Эндлунг! Вот уж воистину, избрал не мудрых, дабы мудрых посрамить. Ах, Зюкин, снобизм! Снобизм худший из грехов! Бенвилл, это был Бенвилл! И духи граф Эссекс! Как ловко он обеспечил себе свободу действий, изобразив внезапный отъезд. И это так кстати подвернувшаяся дуэль. А выстрел Глинскому прямо в сердце. Узнаю дьявольскую меткость Линда. Отличный маскарад. Эксцентричный британский гомосексуалист. Размах, ювелирный план. Невероятная дерзость, безжалостность. Это, безусловно, почерк Линда. А я снова его упустил».
«Но остался мистер Карр, напомнил я. Ведь он тоже человек Линда». Ираст Петрович безнадежно махнул рукой.
«Уверяю вас, что Карр тут ни при чем. Иначе Линд бы его не бросил. Жеманного красавчика доктор прихватил для вящей убедительности своего как камуфляжа и, вероятно, во имя совмещения полезного с приятным. Линд известен своими сибаритскими привычками. Черт возьми, обиднее всего, что Эндлунг был прав. Банда гомосексуалистов, сплоченная не только денежным интересом, но и иными узами. Вот откуда такая преданность и самоотверженность.
Мадемуазель, наморщив лоб, сосредоточенно внимала причитаниям Фондорина и, кажется, все или почти все понимала.
О да, Линд действительно ненавидит женщин.
Горько усмехнулась она.
В этом я имела возможность убедиться на собственном опыте. За все время неволи я получила один раз кусок хлеба и дважды кружку воды. Хорошо, хоть рядом была бочка с этой вашей ужасной капустой. Меня держали на цепи, раздетой. А вчера вечером Бенвилл, то есть Линд, спустился вниз злой, как тысяча чертей, и, ни слова не говоря, принялся пинать меня ногами. Кажется, у него случилась какая-то неприятность. Была сильная боль, но еще сильнее был страх.
Эмилия передернулась и натянула одеяло до самого подбородка.
Это не человек, это какой-то сгусток зла. Он избивал меня, не произнося ни единого слова, и впал в такое ожесточение, что если бы не владелец дома, доктор, вероятно, забил бы меня до смерти. Вот, кстати, хозяин, довольно высокий человек с хмурым лицом, единственный не мучил меня. Это он дал мне хлеб и воду.
Мадемуазель осторожно дотронулась до заклеенной брови.
Вы видели, Эраст, как Линд меня отделал? Мерзавец. И, главное, совершенно ни за что.
Разозлился, когда узнал, что лишился двух своих помощников, пояснил я. Господин Фондорин одного из них убил, а другого передал полиции.
Жалко, Эраст, что вы не убили обоих,
сказала она, шмыгнув носом и смахнув с ресницы злую слезу.
Которого из них вы прикончили? Такого с оттопыренными ушами или веснущатого?
Веснущатого,
ответил Эраст Петрович. А я не успел рассмотреть ни того, ни другого, ведь в подворотне было темно. Ничего, заметил я. Зато теперь доктор остался в полном одиночестве. Фондорин скептически поджал губы.
Вряд ли. Кто-то ведь еще стережет мальчика, если бедный ребенок еще жив.
«О, малыш жив, я в этом уверена!»
— воскликнула мадемуазель.
«Во всяком случае, вчера вечером был еще жив. Когда хозяин оттащил меня от рассвирепевшего Бенвилла, я слышала, как тот прорычал. Если бы не камень, я бы послал ему головы обоих, и мальчишки, и бабы. Думаю, Эраст, он имел в виду вас».
«Слава Богу!» — вырвалось у меня. Я обернулся на висевшую в углу иконку Николая Угодника и перекрестился. Михаил Георгиевич жив. Надежда остается. Однако был еще один вопрос, который терзал меня. О таком не спрашивают, а спросив, не имеют права рассчитывать на ответ. И все же я решился. Скажите, они совершали над вами насилие? Для ясности я произнес эти слова по-французски. Благодарение Богу, Эмилия не оскорбилась. Напротив, печально улыбнулась.
«Да, Танас, они совершали надо мной насилие, как вы могли бы заметить по моей...»